Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города. Сегодня в Москве и других российских городах вновь выйдут на улицы защитники 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В России могут ввести уголовную ответственность за нарушение при сдаче единого госэкзамена. Американский концерн ExxonMobil подписал контракт с Роснефтью о разработке нефтяных месторождений на российском арктическом шельфе. Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассматривают предложенную президентом Дмитрием Медведевым кандидатуру Георгия Полтавченко на пост нового губернатора города. Сегодня же, если Полтавченко получит большинство голосов, состоится его инаугурация. Он займет должность градоначальника вслед за Валентиной Матвиенко, ушедшей в отставку, чтобы вскоре стать главой Совета Федерации. За заседанием Законодательного собрания Санкт-Петербурга следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Татьяна. Насколько вероятно утверждение кандидатуры Полтавченко, если учесть, что у «Единой России» нет большинства, гарантирующего ему избрание?
Здравствуйте. Вот я сейчас нахожусь в Мариинском дворце, и предыдущие 2 часа, что я здесь была, как раз было видно, что именно об этом и шли переговоры. Сначала казалось, что начнется заседание прямо в Белом зале, начнется голосование, но сценарий, видимо, был изменен. И Георгий Полтавченко начал свои консультации с парламентскими фракциями. Прежде всего, он встретился, наверное, это была самая продолжительная встреча с фракцией «Единой России». А потом я встретилась с депутатами, которые встречались с Георгием Полтавченко, и они рассказали, что, в общем, задавались только самые общие вопросы, ну, правда, там про медицину, еще про что-то. И Георгий Полтавченко старался много не обещать, в общем, как-то вести себя очень корректно и дипломатично, но, впрочем, это замечают за ним все. Я разговаривала с депутатом Аркадием Крамаревым, который знает его давно и по-человечески, очень хорошо и высоко о нем отзывается. И, в общем, с другими депутатами. И, в общем, я понимаю, что, конечно, «Единая Россия» поддерживает эту кандидатуру. Тут никаких сомнений нет. Гораздо сложнее с другими фракциями. Вот прошла консультация фракции КПРФ, и депутат Федоров говорил о том, что, конечно, главный вопрос – это что мы строим, социализм или коммунизм? Простите, социализм или капитализм? И скоро капитализм. То с точки зрения коммуниста это плохо. Вот. Но и в рамках этого коммунисты, конечно, говорили с Полтавченко гораздо более подробно, говорили о судьбе заводов, таких, ну, если не умирающих, то стагнирующих, по крайней мере, Балтийского, Кировского. Говорили о необходимости ковать рабочие кадры, потому что с рабочими профессиями большой кризис в городе. И вот об этом, обо всем шла речь. И у меня такое впечатление, что вот во время этих консультаций все-таки депутаты как-то склоняются в сторону того, чтобы голосовать за Георгия Полтавченко, потому что его ответы им нравятся. Я спросила, пообещал ли он что-нибудь, но вот депутат Федоров, член фракции КПРФ, говорил, что если бы Полтавченко обещал, что да-да, я сегодня, завтра, послезавтра решу вот те или иные наболевшие вопросы, я за него не голосовал бы. Но поскольку он так не сказал, а как раз его ответы удовлетворили, в общем, людей, на своей реалистичности, скажем так, то вот этот депутат сказал, что да, я буду голосовать за эту кандидатуру. Видимо, он не единственный такой человек, да, хотя другие депутаты говорили, что вот им не хватило какой-то конкретики, но вряд ли в этой ситуации таких общих разговоров, подготовки и большого волнения на этих коврах и паркетах вряд ли можно ожидать, конечно, каких-то очень конкретных решений. Поэтому вот сейчас, в данный момент, последние депутаты заходят в Белый зал, и здесь уже вот Георгий Полтавченко войдет туда уже, конечно, подготовленный, потому что ему уже задали самые острые вопросы во всех 4 фракциях, и он уже какие-то будут повторены, очевидно, уже ему, когда он будет выступать, и он будет знать, что отвечать. И, видимо, вот здесь состоится голосование. Предварительно считается, что заседание продлится 1-1.5 часа, и если все пройдет хорошо, если он будет утвержден, к чему все-таки склоняется большинство большинство депутатов, то около 3 часов состоится его инаугурация. Уже к ней, в принципе, тоже явно идет подготовка. Тут полно охраны ПСО. Вообще вся Исаакиевская площадь у нас зацеплена, припарковаться негде. Тут тоже довольно сложно ходить по залам и коридорам, потому что там, где проходили консультации, там было пройти невозможно. В общем, все очень торжественно, волнительно, и вот таким вот образом происходят сейчас дела.
Спасибо, Татьяна. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая следит за заседанием Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое сегодня рассматривает вопрос об утверждении на посту губернатора Георгия Полтавченко. Мы следим за новостями и вернемся к этой теме во второй половине программы «Свобода в полдень». А сейчас о других российских событиях. Сегодня во многих российских городах вновь состоятся акции протеста оппозиции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Как и прежде, большинство из них не санкционировано властями. В Москве, на Триумфальной площади и в Санкт-Петербурге у Гостиного двора участники стратегии 31 вновь собираются использовать формат сидячей акции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В среду акции в рамках стратегии 31 запланированы во многих российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Иркутск, Рязань и другие. 31 мая этого года митинги в поддержку 31 статьи Конституции состоялись в 70 городах России, на Украине, в Киргизии, Литве, а также в США, Канаде, ряде европейских стран и Китая. 31 августа 2011 года все акции начнутся в 18 часов по московскому времени. По словам одного из организаторов стратегии 31 Константина Косякина, российским властям хотят в очередной раз напомнить о 31 статье Конституции. Она гласит, что граждане России имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.
Где-то это согласовывают в каких-то регионах, там они выходят, где-то не согласовывают, но все равно выходить все будут на это 31 число, в 6 часов, там в различных городах будет.
В Москве и Санкт-Петербурге полиция довольно жестко реагирует на акции в рамках стратегии 31, а как в регионах это происходит?
А вы знаете, там по-разному совершенно. Где-то власти согласовываются, где-то спокойно выходят люди, стоят и ничего не препятствуют им. И это во многих вот так вот городах по России, в глубинке идет. Там не та ситуация, то, что в Москве. Вот. Ну а где-то в отдельных бывают какие-то эксцессы.
Акции оппозиции начались еще накануне. 30 августа активисты «Другой России» установили на Триумфальной площади в Москве палатку с надписью «Выборы без оппозиции. Преступления». Там же размещен логотип стратегии 31. Один из лидеров «Другой России» и стратегии 31 Эдуард Лимонов рассказал о том, как он и его соратники в Москве и Санкт-Петербурге проведут вечер 31 августа.
Продолжаем упрямо отстаивать свободу мирных собраний. Почему мы это делаем? Уже это стало такое вот противостояние власти и граждан на Триумфальной, стало принципиальным и таким универсальным противостоянием, поскольку это уверенное в себе, очень целеустремленное вот желание отнять у власти, выборы, так сказать, вырвать из рук свободу мирных собраний, а за свободой мирных собраний следуют и все другие, то есть уже и свобода выборов. Само собой разумеется, что прежде всего мы должны иметь площадку, где высказать свое отвращение к власти и свою решимость призвать ее к тому, чтобы она ушла. В Петербурге традиционно люди выходят к Гостиному двору. В Питере наши товарищи объявили о том, что это будет сидячая демонстрация. Мы тоже надеемся, что нам удастся сесть на тротуар, как это было в прошлый раз. В прошлый раз власти почему-то растерялись и дали нам посидеть на Триумфальной 2 часа.
Говорил руководитель «Другой России» Эдуард Лимонов. Один из лидеров российской оппозиции, активный участник стратегии 31, предложил переименовать Триумфальную площадь Москвы, где проводятся акции против нынешней российской власти, в Площадь Свободы. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12:15, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном число жертв вчерашних нападений смертников увеличилось до 8. Сегодня утром от ранений скончался еще один полицейский. В нескольких российских городах, в том числе в Москве и Петербурге, сегодня состоятся митинги и шествия в защиту свободы собраний. Законодательное собрание Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором города. Мосгорсуд признал законным арест чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве московского студента. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Николай Гумилев к 90-летию со дня гибели поэта. Программы о Гумилеве со старых пленок. Рассказывают Георгий Адамович, Надежда Мандельштам, Марк Поповский и другие. Звучат стихи Гумилева, в том числе и в авторском исполнении. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Завтра в российских школах начинается новый учебный год. Для многих учащихся он станет последним и закончится сдачей единого госэкзамена. Прошедшая кампания по сдаче ЕГЭ была омрачена массой скандалов и подтасовок. Теперь Рособорнадзор предлагает установить за фальсификацию результатов ЕГЭ уголовную ответственность. Вместе с этим ведомство установило и новые минимальные баллы, необходимые для успешной сдачи экзаменов по математике и русскому языку. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Светлана Павлова.
За нарушение на экзаменах будет введена уголовная ответственность, сообщает газета «Коммерсант» в статье под заголовком «ЕГЭ войдет в УК». С подобной инициативой выступила вчера глава Рособорнадзора Любовь Глебова. Ведомство готовит поправки в уголовный кодекс, которые, скорее всего, коснутся главы 19, посвященной нарушениям конституционных прав граждан. Как напоминает «Коммерсант», инициативе Рособорнадзора предшествовала череда громких скандалов с попыткой подтасовки результатов единого госэкзамена, участники которых смогли избежать серьезного наказания. В июне в Москве была задержана группа студентов МФТИ, сдавших экзамен по математике вместо абитуриентов. Сотрудники приемного пункта были уволены, а студенты вынуждены написать заявление об уходе из вуза. Однако вчера учебный совет МФТИ восстановил их. Уже 1 сентября студенты вернутся в институт. Другое серьезное нарушение было зафиксировано в интернете. Школьники со всей России либо совместно решали задания во время экзаменов и делились ответами, либо за плату им высылали решение прямо на мобильный телефон. По словам госпожи Глебовой, подобные схемы были зафиксированы на двух сайтах и в интернет-сообществе, расположенном в социальной сети ВКонтакте. Как оказалось, владельцы сайтов до сих пор не понесли никакой ответственности. Самым громким скандалом стала история с зачислением в медуниверситет имени Пирогова, существовавших только на бумаге абитуриентов-льготников. Авторы этой схемы хотели испугать поступающих. Они ушли бы в другие вузы, открыв дорогу для нужных людей. Ректор Николай Володин лишился своего поста, а прокуратура уже усмотрела в действиях членов приемной комиссии злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Московские новости в статье «Школьный минимум» добавляют, что многочисленные скандалы в приемной кампании 2011 года сподвигли Рособорнадзор на технологические изменения в проведении единого госэкзамена. Чтобы предотвратить массовые утечки заданий через соцсети, ведомство создает программу, с помощью которой пометит все экзаменационные тесты. Отреагировал Рособорнадзор и на разоблачение махинаций вузов с мертвыми душами. Глебова заявила, что со следующего года будет использоваться информационная система, которая позволит связать результаты федеральной базы свидетельств и информацию о зачислении абитуриентов. Это сразу даст возможность исключить не сдававших ЕГЭ из списков, рекомендованных к зачислению. Помимо этого, Рособорнадзор утвердил и другое предложение Общественной палаты об отказе от свидетельств о сдаче ЕГЭ на бумажном носителе. Вузы будут проверять абитуриентов 2012 года через экзаменационные сведения только федеральной базе. Профессор МГУ, специалист по тестированию Александр Шмелев считает, что причина фальсификации результатов экзаменов заключается в самой системе ЕГЭ.
Это такое, наверное, неизбежное следствие, что здесь затягиваются гайки и какие-то мотивирования страхом происходят перед уголовным преследованием. Конечно, подлог заслуживает морального осуждения, но у нас моральное осуждение плохо в стране, увы, работает. Поэтому к этому скатывается неизбежно. Это модель единого экзамена. Но вот я бы хотел подчеркнуть, что в рамках другой модели, возможно, была бы заинтересованность у организаторов больше в обеспечении достоверности результатов, понимаете? А в рамках этой модели вот к этому все идет, к тому, чтобы затягивать гайки и пугать людей.
А каковы ваши основные претензии к существующей модели тестирования? Как ее нужно реорганизовать, на ваш взгляд?
Ну, вот видите ли, я там в 97-м году проводил первую компьютерную олимпиаду в России в тестовой форме в рамках Совета по тестированию при Министерстве образования. Я считал, что в нашей стране именно компьютерная форма проведения экзамена, причем добровольно, только она гарантирует какое-то доверие всех участников и к результатам, и к процедуре, поскольку там современные технологии все-таки гарантируют нас во многом, не во всех отношениях, не полностью, не на 100%, но во многом от подлогов. А бланковая форма, она уязвима очень. Но погнали за массовостью. В 2000-е годы обязали всех участвовать, и бланковая обеспечивала высокую массовость. И вот получили то, что получили. Очень много грязных результатов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» профессор МГУ, специалист по тестированию Александр Шмелев. Глава Рособорнадзора Людмила Глебова сообщила вчера также, что ведомство заранее установило минимальный балл по русскому языку и математике, который необходимо набрать выпускнику школы для получения аттестата. По русскому языку минимальная граница 36 тестовых баллов из 100, минимальная граница по математике 24 балла. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас главные мировые новости. В Сирии, в городе Хама, власти возобновили операцию по подавлению антиправительственных манифестаций. Это произошло, несмотря на то, что ранее сирийские власти заявляли о полном выводе войск из этого населенного пункта. В результате столкновений проправительственных сил и оппозиции в Сирии с марта этого года погибли уже более 2000 человек. Накануне новое заявление по ситуации в этой стране сделала международная правозащитная организация Amnesty International. Подробности расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он следит за новостями и сейчас поделится ими в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, по сообщению международной амнистии, в Сирии десятки заключенных, арестованных за участие в антиправительственных выступлениях, подвергались пыткам и умерли. В докладе международной амнистии, в частности, говорится, что у нее есть данные о гибели по меньшей мере 88 заключенных с 1 апреля по 15 августа. В 52 случаях существует свидетельство, что заключенных пытали среди погибших дети. По оценкам международной амнистии, в Сирии с начала протеста в середине марта были арестованы тысячи людей. Более 1800 человек были убиты, многие из них застрелены при подавлении военными и мирных акций протеста. Правозащитники основываются на свидетельствах людей, бежавших из Сирии, и на телефонных интервью с людьми, находящимися в стране. Данные невозможно проверить из других источников. Иностранным журналистам и правозащитникам не позволяют работать в стране. Международная амнистия призвала Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы виновные в массовом нарушении прав человека были привлечены к ответственности, в частности, передать дело в Международный уголовный суд. Правозащитники также считают необходимым заморозить все активы президента Сирии Башара Асада и других официальных лиц, на которых возлагают ответственность за преступления против человека. Вечности. Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против Сирии. Американцам, в частности, запрещено иметь деловые отношения с несколькими высокопоставленными сирийскими чиновниками, включая министра иностранных дел Валида Аль-Муалема. Блокированы все находящиеся в США активы сирийских официальных лиц. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила.
Очевидно, это связано с позицией сирийского правительства, его ролью в распространении царства террора, которое президент Асад навязывает своему народу. Госсекретарь Хиллари Клинтон сказала пару недель назад, что Иран скоро останется единственным другом Асада. Я бы отметила, что даже этот друг начинает покидать режим Асада.
По поступающим из Сирии сведениям, сирийские военные убили по меньшей мере 7 человек, включая 13-летнего ребенка, участвовавших в новых акциях протеста. 6 погибли в провинции Дераа, 1 человек в городе Хомс. Во вторник, когда мусульмане отмечали окончание священного для них месяца Рамадан, в Сирии произошли новые массовые выступления с требованием отставки Башара Асада. Марк.
Спасибо, Валентин. Последние новости о ситуации в Сирии рассказал мой коллега Валентин Барышников. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к другим новостям. Крупнейшая в мире нефтяная компания ExxonMobil и российская Роснефть заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает, в частности, совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе при одновременном участии компании Роснефть в добыче нефти и газа на некоторых участках в США. Об этом сообщил накануне премьер-министр России Владимир Путин. А как отреагировали на эту сделку эксперты в Соединенных Штатах, рассказывает Юрий Жигалкин.
Надежды на рекордные прибыли взяли верх над опасениями и заставили ExxonMobil подписать контракт с Роснефтью на разработку нефтяных месторождений на российском арктическом шельфе. Но осуществление этого проекта наверняка станет критическим в глазах западных предпринимателей, испытанием российских властей и бизнес-структур, проверкой того, готовы ли они действовать цивилизованно. История участия американских нефтяных компаний в добыче российской нефти полна крайне неприятных для них воспоминаний, отбивших аппетит к риску. Поэтому готовность крупнейшего американского нефтяного концерна вступить в партнерские отношения с Роснефтью и даже выделить ей долю в нескольких своих американских проектах вызвала сдержанно оптимистические комментарии американских экспертов. Как считает мой собеседник Ричард Эбелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане, этот контракт свидетельствует о том, что российская нефтяная отрасль сегодня нуждается в западных партнерах больше, чем они в ней. Россияне ищут западных партнеров по тем же самым причинам, что и советские власти в свое время. Они постоянно отстают в технологическом развитии. Не секрет, что российские нефтяные компании настолько неэффективны, что нефтяная инфраструктура в стране угасает столь быстро, что без прямого западного участия, без западных компаний с их культурой производства, дисциплиной, ставкой на результаты, без их технологий, осуществление надежд на бурение скважин под поверхностью Ледовитого океана будет гораздо более трудным, сомнительным и затратным делом. А почему, как вы считаете, руководство ExxonMobil решило пойти на это соглашение, несмотря на прежние разочарования? Я думаю, что соглашение, которое американский концерн достиг с российским правительством и нефтяной компанией, кажется ему достаточно ценным для российской стороны, особенно положение, предусматривающее участие Роснефти в американских проектах ExxonMobil. Американцы, скорее всего, надеются, что это достаточный стимул для русских, который гарантирует от попыток порвать контракт или изменений его условий, что случалось прежде. Ключевой вопрос заключается в том, как поведет себя Москва, когда предварительные работы по бурению скважин будут завершены, и у нее появится соблазн потеснить своего партнера. Решит ли она соблюдать контракты или вновь возобладает инстинкт мошенничества? Это будет определено политическими настроениями момента. Так считает профессор Ричард Эбелинг. Непредсказуемым фактором пока остается двусмысленный статус потенциального российского участия в американских нефтяных разработках. Не исключено, что на это потребуются санкции со стороны американских властей, что может вызвать сопротивление в Соединенных Штатах.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире слушайте программу «Время гостей». Будет ли разогнана сегодняшняя акция активистов стратегии 31 уже новым губернатором Петербурга, инаугурация которого состоится сегодня же? Обсуждают лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, и ведущий Виктор Резунков. Разговором о Георгии Полтавченко мы продолжим и программу «Свобода в полдень», а также узнаем мнение россиян, может ли назначенный, а не избранный всенародно губернатор стать популярным. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены личности двух смертников, которые накануне подорвали себя в Грозном. Это жители Чечни Магомед Дашаев и Адлан Хамидов. Число жертв нападений смертников увеличилось сегодня до 9. Скончались двое пострадавших. В нескольких российских городах, в том числе в Москве и Петербурге, сегодня пройдут митинги и шествия в защиту свободы собраний. Московская полиция уже пообещала пресечь акцию, поскольку власти города ее не согласовали. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский получил 2 взыскания в колонии карельского города Сегежи, где он отбывает срок наказания. Выговоры могут сыграть негативную роль при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Законодательное собрание Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором. Мосгорсуд признал законным арест чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве московского студента. На юго-западе Пакистана сегодня 10 человек погибли и 17 были ранены при взрыве заминированного автомобиля возле мечети в городе Кветта. Международная полиция проводит операцию на севере Косово в рамках расследования дела о массовых беспорядках, в ходе которых в июле был убит косовский полицейский. В Ливии представитель Муаммара Каддафи заявил, что его сторонники, живущие в Сирте, отвергают ультиматум повстанцев – сложить оружие до субботы. В сирийском городе Хама минувшей ночью солдаты при поддержке танков провели рейды в двух районах. Ранее власти заявили, что вывели войска из Хамы. В Киргизии сегодня отмечают 20-летие независимости. В честь праздника на главной площади Бишкека прошел военный парад. Соединенные Штаты осудили очередную публикацию секретных дипломатических материалов, которые появились на сайте WikiLeaks.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к теме, с которой мы начали наш сегодняшний эфир. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в эти минуты рассматривает кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города. Президент России Дмитрий Медведев внес ее на рассмотрение парламента накануне, предпочтя двум другим – спикера законодательного собрания Вадима Тюльпанова и вице-губернатора Михаила Осиевского. Эксперты, впрочем, и не сомневались, что эти две фамилии присутствуют в списке кандидатов для проформы. Представители оппозиционных сил в Петербурге вновь говорят о пагубности практики назначения губернаторов. А если и назначать, то, по их мнению, голосовать по кандидатуре Полтавченко должен был уже новый состав законодательного собрания. Он будет избран в декабре. О сегодняшнем голосовании и об отношении к Георгию Полтавченко жителей Петербурга говорит политолог Михаил Виноградов.
Собственно говоря, то, что Полтавченко действующий губернатор, стало ясно уже в момент назначения. Через пару дней после этого он стал давать интервью о том, что будет с городом зимой, как он будет строить свою кадровую политику. В принципе, особенно не стесняясь того, что он будущий губернатор. Поэтому остальные события – это дело чисто техническое.
Как к фигуре Полтавченко относятся в Петербурге? Как воспринимают его жители города?
Я думаю, что подобно Собянину в Москве, фигура Полтавченко воспринимается в целом весьма нейтрально. Он не вызывает ни особой любви, ни особой агрессии. Понятно, например, что Дмитрий Казак звучал бы более позитивно, и, скорее всего, собственно, Казак и будет заниматься в качестве лидера списка «Единой России» повышением, что называется, социального оптимизма. Понятно, что Полтавченко трудно будет удовлетворить запрос на обновление, который в Петербурге сегодня больше, чем запрос на стабильность. Но, скорее всего, таких задач перед новым губернатором и не будет ставиться.
Какой, по вашему мнению, будет дальнейшая судьба предшественницы Полтавченко Валентины Матвиенко?
Для Валентины Матвиенко переход с поста губернатора Петербурга на номинально высокую, но не слишком значимую роль спикера Сената, это своего рода дауншифтинг политический. Конечно, это снижение статуса, снижение ее аппаратного веса. Другое дело, что, наверное, она останется в кадровом резерве и будет ждать, что, возможно, как-то ее звездный час снова вернется. Но в целом, конечно, для нее это безусловное понижение и почти опало.
Таково мнение петербургского политолога Михаила Виноградова. Может ли назначенный, а не избранный всенародно губернатор стать популярным? Вот что ответили на этот вопрос жители Новосибирска, с которыми побеседовал наш корреспондент Никита Каньшин.
Ну, а почему не может? Может, смотря как он себя поведет, как дела будет вести.
Ой, я не знаю, я не интересуюсь политикой.
Думаю, что нет. Народ выбирает, кто ему нравится, а назначают так.
Смотря какая голова у него.
Нет. Потому что он назначенный, а не выбранный самим народом.
Вполне. Все зависит от его поступков и действий.
Ну, смотря по его делам.
Не знаю.
Вряд ли он может стать популярным. Хотя, с учетом наших выборов, которые явно фальсифицированы, и называемые выборные должности тоже вряд ли популярные.
Скорее всего, не может.
Без понятия. Ну, возможно.
Наверное, может. Если он будет делать для народа, так почему он не станет любимым?
Если его народ не изменил, как он будет популярен?
Ну, вряд ли. Надо, чтобы людьми, народом был выбран. Тогда будет популярен.
По-моему, избранный более популярный для народа, поскольку народ его избирает. А назначают, сейчас это модно, губернаторов, сенаторов назначают, президента. Это неправильно. Надо советоваться с народом.
Возможно, все может быть.
Нет.
Нет, конечно. Народ раньше избирал, он популярным был. А сейчас народ даже не хочет, как нашего губернатора.
Вполне возможно.
Трудно сказать. Я думаю, что нет. Просто я его не вижу, не слышу.
Всяко бывает.
Вряд ли. Я считаю, что все-таки народ должен выбирать губернатора. Потому что это тот человек, которому доверяем. А того, которого спустили сверху, не факт, что он будет пользоваться популярностью у народа.
Я думаю, да.
Может, если будут делать дела для народа.
Может, это зависит от самого губернатора.
Я считаю, что может.
Да, думаю, нет.
Нет, потому что народ должен избирать. Мы живем в государстве, в котором мы должны и помогать губернатору, если он хороший губернатор. Он должен к нам прислушиваться, он должен... Не, должны с низов ему высказывать все свои боли, беды и счастья. Я так считаю.
Так жители Новосибирска отвечали на вопрос, может ли назначенный, а не избранный губернатор стать популярным. Никита Каньшин для Радио Свобода, Новосибирск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», посвященного жизни российской глубинки. Его подготовила корреспондент «Свободы» в Кировской области Екатерина Лушникова. Инвалид из поселка Верхошижемье Кировской области Генрих Сергеев уже много лет придумывает музыкальные инструменты. Среди его изобретений – гибрид гармонии и телефона под названием «Гармонофон» и смесь пианино. Нина и набора колоколов – колоколина. В инвалидной коляске Сергеев выступал со своими инструментами на улицах Кирова, однако на площади перед Парижским собором Богоматери, о чем он так мечтал, ему сыграть пока не удалось. Чем советская жизнь Генриха Сергеева отличается от российской, выясняла Екатерина Лушникова.
Вот полудрему и сон, слышу малиновый звон, это рассвет огоньки. Право звенят бубенцы, это средь русских равнин, слышат гудки рябин, это в родимой глуши, что-то коснулось души.
Это поет и играет Генрих Сергеев, музыкант, изобретатель, журналист, писатель. Человек, наделенный многими талантами, но лишенный обычной человеческой способности – просто ходить.
Помню, как я лежал парализованный в советской больнице, года 3, наверное, 4-й. Лежал лицом к розовой стене после полиомиелита. Медицина была тогда бессильна, никаких прививок не делали, объездил. Полроссийно. Ничего и лечения не было.
В школу мама носила Генриха на руках, возила на санках. Мальчик мечтал о высшем образовании. Поступал в Московский университет на математический факультет, сдал все экзамены, но принят не был. «Такие в столице не нужны», — сказали абитуриенту в инвалидной коляске.
Университет, институт Кировский, в пединститут поступал. Отказали по состоянию здоровья в оба заведения. Увы, я.
Скажите, а как вы стали журналистом?
А у редактора образовался вакуум. Не было машинистки. Потом вспомнил, что я сижу без дела. Он пригласил. Пошло постепенно. Даже зимой на лошади ездил один, без ямщика. Сами правил. За 18 километров по зимнику. Ни дороги, ничего тогда. Ни тракта не было по проселочной дороге. Самый дальний колхоз. Не знаю, как я тогда не вывалился и никак не занес с фотоаппаратами, чтобы бог. Не просто журналист высшей категории. Что сделал репортаж, привез отличный материал. Восторг, эмоции. И с культурой у меня вся жизнь связана. До сих пор я еще все культурист. Окультуриться не могу.
А из Сибири я приехал, полкотомки в шей привез. От дома высыпал на лавку, мама думала, вез.
Вы только что слышали гармонофон. Единственный в мире инструмент, своеобразный гибрид гармонии и обычного телефона. Его придумал, конечно, тоже Генрих Сергеев. А еще его изобретение колоколина. Это колокольчики, поддужные, ямские, почтовые и пианино. Вот и получается колоколина.
Я, конечно, Америку не открыл. Такие вещи как раз в Америке называются карильонами. А я назвал по-своему. Это у меня колоколина. Российская, русская, вятская.
Со своей колоколиной музыкант в инвалидной коляске гастролировал в областном центре. Играл прямо на улицах Кирова.
Я сижу на ящиках, из-под огурцов на бордюр поставил. Да с утра до вечера, с часов с 10, допустим, утра до 6 я им там...
Колокольный звон устроил.
Они там мне плакали от меня, там, чума под окном. Директор прибежал, кто тебя тут посадил? Я говорю, никто не посадил, сам сел. Народ, толпа, конечно, рот, тут все спрашивают, а когда вы еще приедете? Да где вас еще можно услышать? А вот у меня приедет внучка, мне надо показать ей, где вы еще будете играть? Я столько выслушал этих лестных слов за 2 года, когда там гастролировал по 2 лета. Ни один артист наш не сказал таких слов. Только я слышал.
А что вы плачете?
Непонятно вам. Движения души нет. Я столько же справлю от восторга больше, чем от горя. Ни один артист наша страна, не советская, не российская, таких слов не слыхал и не услышит. Все это уже в прошлом.
Сейчас Генриху Сергееву 76 лет. У него семья, жена, дети, внуки. Но одна мечта осталась неисполненной – сыграть на своей колоколине на площади перед Нотр-Дам в Париже.
Вы знаете ли Квазимода? Слыхали такого человека? Эсмеральда, знаете, да? Ну вот я просто там хотел показать им современного Квазимода. Товарищи французы, извините, у меня для вас слов нету. Вот у меня есть для вас только русская музыка. Все.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свободы Екатерины Лушниковой из поселка Верхошижемье смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 7 сентября, в эфире и на сайте «Свободы». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном число жертв вчерашних нападений смертников увеличилось до 9. Сегодня утром скончались 2 пострадавших. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский получил 2 взыскания в колонии карельского города Сегежа, где он отбывает срок наказания. Законодательное собрание Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором города. На юго-западе Пакистана сегодня 10 человек погибли и 17 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля возле мечети. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Грозном. Обновление в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Почему в России не хватает денег на лечение?
Право автора.
Сулейманов, разжигатель розни. Илья Мельштейн о неудобном подозреваемом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil, и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Также компании договорились о реализации совместных проектов в третьих странах. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в июне на 2,3% до 10 триллионов 516,5 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По состоянию на начало июля около 82% банковских сбережений населения было размещено в рублях. С начала года их объем вырос более чем на 30%. Средний номинальный размер пенсии в России в июле увеличился на 8,7% к уровню такого же месяца 2010 года до 8250 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 290 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении в июле, наоборот, сократился на 0,3%. В России к 30 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, примерно 63 миллиона тонн зерна, почти на 50% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году почти на 28% больше, чем в прошлом, и составляет 26 центнеров с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн против примерно 61 миллиона тонн годом ранее. Объем промышленного производства в Японии в июле вырос на 0,6% к уровню предыдущего месяца, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Для сравнения, темпы роста этого показателя в июне составили 3,8%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 85 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 84 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях, связанных с миром культуры. 11 сентября в Республике Горный Алтай откроется международный театральный кочевой фестиваль. Идея его создания принадлежит художественному руководителю Саха театра, министру культуры Якутии Андрею Борисову. Фестиваль назван «Желанный берег», как знаменитый спектакль Андрея Борисова по повести Чингиза Айтматова «Пегги-пес, бегущий краем моря». С Андреем Борисовым встретилась и беседовала наш обозреватель Марина Тимашева.
Это постоянный фестиваль. Вот когда этот фестиваль мы организовали в Калмыкии, да, после Якутии, Бурятии, потом в Калмыкии. Калмыкии там участвовали на этом фестивале и тюркоязычные, и монголоязычные театры, и кавказский театр. Один из представителей адыгейского театра поднимается и говорит: «От Тихого океана до Балтийского моря наш желанный берег», говорит. Тогда я им говорю: «От Ледовитого океана до китайских границ наш желанный берег», говорит. Поскольку я художественный руководитель, я говорю: «Россия сильна нами». И весь зал встал и долго аплодировал стоя. «Россия сильна нами». Не ими, а нами. И вот в каждом регионе, где проводится фестиваль, формулируется тема. В Бурятии это было «Лики Чингисхана» называлось. И вот 11 театров, кстати, и китайский театр, и монгольский, и башкирский, там показывали разные пьесы по Чингисхану. Это было очень интересно. Это. И когда однозначно Чингисхан кровопийца и так далее, вдруг любовь Чингисхана. А мой спектакль проходил, я специально сделал так. В Бурятии нашел старое заброшенное здание Дворца культуры под названием «Лавразе». Ликерно-водочно-разливочный завод там. Там ни зала, ни сцены нет. Это обрушенное здание такое. Аж такие колонны, сталинские колонны такие, да. Крыша такая, железная крыша осталась. И вот, в принципе, весь театр сделал сцены, и там играл Чингисхан, и здорово смотрелось. Интересно так. Вот теперь, значит, на Алтае. Мы возвращаемся на родину всех тюрков, называется. Алтай – это родина. Обычно, когда друг друга тюрки спрашивают, они говорят: «С какого ты Алтая?» Алтай для тюрков это не просто это сегодняшний Алтай, это срединная земля, потому что тюрки в свое время огромное пространство занимали. Алтай это как бы символ прародины такой, да. И вот на Алтае мы проводим этот фестиваль, где я поставил спектакль «Восхождение на хан Алтай». Это про Гуркина, художника. Лобовой плакатный спектакль, так. Хотя там есть сцена, где идет страшный дождь такой, да, грязь такой, и двор тюремный. И там растет яблоня, а вокруг яблони лежат картины работы этого великого художника, ученика Шишкина, Гуркина, репрессированного. И он перед расстрелом во двор выходит, а там лежат эти его картины под дождем. Этот спектакль имел такой ошеломляющий успех, который я никоим образом не ожидал. И весь алтайский народ на автобусах начал ездить на этот спектакль так.
Андрей Александрович, да. А этот спектакль, он где? Он в Якутске поставлен?
Нет, на Алтае. Горно-Алтайский театр, национальный театр. И вдохновленный спектаклем, алтайское руководство решило этот фестиваль провести там, «Желанный берег». Театр собирается. Там бурятский, хакасский, алтайский, тувинский, якутский. Рядом русский театр. Они, само собой, туда приедут там из Иркутска и так далее. То говорят, около 11 театров будет там. И вот мы опять соберемся и опять будем мечтать о желанном береге.
На какой сцене? Это тоже Горно-Алтайский театр?
Там главная сцена театр. Потом, как я помню, там у них есть старое здание театра там, да, и еще какой-то дворец там, ну, культура такой. Три сцены сказали есть, как меня обрадовали, что у них нету гостиниц особых нету так, да, и поэтому на берегу Катуни будем. Катунь – это великая изумрудная горная река, шум которого закрывает все вздохи и охи, и будем жить там.
Андрей, теперь вот этот спектакль про Гуркина, откуда литературный материал?
Литературный материал – это документы, письма, всякого рода резолюции, там, НКВД и так далее. Но хотя там пьеса получилась, серьезная пьеса. Это главный герой Гуркин, понятно, страдались. И там, значит, появился персонаж, который, ну, начальник тюрьмы. Ну, как бы покаяние такое. Все говорим, вот, расстреляли Гуркина, Аюнского, там, наших великих писателей, и так далее. Все. Но народ-то где был все равно?
Как вы в Якутске-то сейчас живете? Я имею в виду, как театр живет? Каковы вообще условия?
Если говорить о Якутии, то город Якутск – это современный город такой. Да? 11 театров. Меня за это Минфин, Минэкономики, они меня врагом сделали себе. Говорят, вот, создают театр за театром. И залы заполнены. Раньше я начинал, когда работать министром, то в советское время был обязательно план по заполняемости. 50-70% и отчитывались так. А тут ничего не надо, всегда залы полные.
С идеологом фестиваля «Желанный берег», министром культуры Якутии Андреем Борисовым беседовала Марина Тимашева. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена проекту, который стартовал на кафедре социологии Волгоградского государственного университета. Это социально-антропологическое исследование под названием «Последнее советское поколение». Социологи собираются изучить мироощущение и логику поведения людей, родившихся в конце 60-х, начале 70-х годов. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проект «Последнее советское поколение» предполагает проведение глубинных интервью с теми представителями российской интеллигенции, кому сейчас около 40 лет. Они окончили школу еще в советские времена, а затем стали свидетелями перестройки и распада СССР. Рассказать о проекте я попросила Михаила Аникина, доктора социологических наук, заведующего кафедрой социологии Волгоградского государственного университета.
Это поколение интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, это поколение демографического провала, так называемых детей-детей войны. Это поколение конца 60-х, начала 70-х годов составляет наименьшую пропорцию из числа трудоспособного населения Российской Федерации. И с другой стороны, это поколение уникально тем, что оно явилось свидетелем абсолютно уникальной трансформации всей страны. Изменения страны, распада страны и появление совершенно новой страны. Это уникальный опыт, который не всякое поколение в состоянии усвоить, пережить и для себя каким-то образом отрефлексировать. И интересно отметить то, что поколение, я его называю потерянное поколение, это поколение не очень активно вступает в политике. Но этого поколения не так много в политической жизни, оно не очень активно о себе заявляет. Связано ли это с тем, что его просто с демографической точки зрения мало? Может быть. Но у меня ответ другой, как гипотеза. Я считаю, что у последнего советского поколения людей, кому сейчас в районе 40 лет, просто нет желания активно заявлять о себе в политике. Есть ощущение того, что страна, в которой живет это поколение, не является их страной. Это то, что социологи называют состоянием анонии.
Скажите, да. Насколько хорошо исследована эта тема в современной социологии?
В отечественной социологии интерес к этой теме лишь только проявляется, потому что в нашей социологической традиции так называемые социально-антропологические исследования стали быть популярными относительно недавно. Но на Западе вот биографические исследования поколений всегда были достаточно популярны. Но что касается именно советского поколения, последнего советского поколения, я бы хотел назвать совершенно замечательным замечательную книгу Алексея Юрчика, которая была издана в 2006 году. Замечательная книга. Пожалуй, это единственная книга, которая вышла до сих пор, которая напрямую посвящена изучению последнего советского поколения. Но в этой книге Алексей Юрчак скорее говорит не об ощущении жизни со стороны представителей этого последнего советского поколения, а в целом об атмосфере позднего советского времени. Сейчас уже понятно, что это поколение переживает состояние аномии, когда существующие нормы и ценности не являются значимыми для человека. У этого поколения очень развито ощущение того, что то, что происходит сейчас в стране, это происходит с кем-то другим, это не их страна. И третий очень важный вывод, который уже сейчас напрашивается, это то, что это поколение, которое явилось свидетелем политического романтизма, это поколение, которое прошло через перестройку, через пик демократических возможностей, процедур в новой новейшей истории нашей страны. И интеллигенция ни до, ни после никогда не играла такую весомую роль в истории нашей страны. Никогда, это действительно так. И это последнее советское поколение варилось полностью в этом соку. И вот эта политическая пассивность этого последнего советского поколения, которая совершенно очевидна, она, может быть, во многом определяется именно тем разочарованием, тем шоком, которое это поколение испытало после отхода от демократических процедур, причем люди в интервью сами об этом говорят. Возможно, именно этим объясняется вот эта политическая пассивность и ориентация на возможный отъезд за границу.
Можно ли говорить о социальных последствиях такой ситуации?
В масштабах страны, наверное, нельзя, потому что это поколение по своему удельному весу, как я уже сказал, чрезвычайно мало. Но для самого этого поколения это, можно сказать, что факторы разрушающие или не совсем позитивные. Я должен сказать, что это несчастное поколение. Это поколение, которое не может найти себя до сих пор, редко кто он себя нашел. И косвенно, конечно, это может затронуть следующее поколение. И в целом моральный климат в современном российском обществе, который вызывает массу озабоченностей.
Говорил волгоградский социолог Михаил Аникин. Ученые планируют провести около 60 глубинных интервью с представителями последнего советского поколения. В рубрике «Общественное мнение» мы будем знакомить слушателей с результатами исследования.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Развитие главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Возможно ли новые политические проекты на Украине? В программе участвуют обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов и руководитель проекта «Харьковские политические студии» Андрей Самброс. Ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российским властям хотят в очередной раз напомнить о 30...
Последнее время существенно изменилось.
Шанс воспользоваться нашим предложением существует до субботы. Официально...
Операция НАТО в Ливии важна.
Жалобы на плохое самочувствие у жителей, по мнению чиновников, вызваны волнением и разыгравшимся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.